Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарны тебе за те способности и возможности, которые могущественно будут действовать на нашу душу. Благодарны тебе за то, что в помазании твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Мы не имеем недостатка ни в каком твоем даровании, и мы просим тебя, Отец, духом твоим, духом премудрости и откровения, направляй в виде каждого слушающего это учение. И помоги сверхъестественно принять мудрость Твою и применять ее в повседневной жизни, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения додействует на душу каждого слушающего, высвобождая их душу, исцеляя их душу, открывая им глаза и уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Да начинают они видеть, да начинают они слышать волю Твою. Спасибо Тебе за помазание, которое будет служить нам сверхъестественно, помогая нам сверхъестественно принимать и применять дарованное во имя Иисуса. И я также благодарен Тебе, Отец, за Твой Дух, который будет направлять и вести меня в сегодняшнем учении. Спасибо Тебе за силу Твою, за мудрость Твою, которая не оставит ни одного из слушающих прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, у нас сегодня с вами вторая встреча, посвященная теме «Целенаправленное приношение Господу». Отмечаю слово «целенаправленное», так как, в общем-то, в настоящем учении мы будем делать особенное на этом ударение. Я пока не обозначал особенность целенаправленного приношения Господу, так как мы посвятили первую нашу встречу изучению вообще теме приношения Господу. Как я отмечал с вами в первой нашей встрече, что тема приношения Господу на сегодняшний день в большинстве случаев некоторым даже и неизвестная тема, так как чаще всего такого слова не используют. А если используют, то больше относят его к сеянию, либо относят его к какому-либо действию, связанным с финансами. Чаще всего с кафедры используется слово «пожертвование», хотя слово «пожертвование» в Писании имеет отношение именно к приношению, а не к сеянию. Но слово «пожертвование» стали использовать так, как это слово красивое, и, в общем-то, как бы из-за этого слова можно побудить рожденных свыше совершать какие-то действия, которые можно назвать жертва, можно назвать дар, можно еще как-то назвать. Хотя сеяние, при сеянии всегда очень важна вера, которая приходит от слышания слова. Поэтому сеяние и приношение – это абсолютно две разные дисциплины. Они совершаются на разном основании, и, естественно, у них и разные ожидания. Ну, у нас сейчас не тема сеяния, хотя мы с вами рассматривали тему целенаправленного ежедневного сеяния. Это был такой курс небольшой, профилактика финансового кризиса. Я поднес и эту тему к самой профилактике финансового кризиса, поэтому будьте внимательны. И я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашей первой встречи, а именно определение или что такое приношение. Я верю, и на основании Писания я вижу, особенно книги Малахи, что приношение очень важная дисциплина в глазах Бога. Она может, неважно по причине мудрости земной, душевной, бесовской, в умах рожденных свыше, но что касается Творца, что касается Господа Иисуса, она важна. В книге Малахи даже очень радикально и достаточно жестко обозначено, что всякий человек, который не совершает приношение, он вор. Когда человек не знает, в чем именно выражается приношение, ему сложно понять, в чем он может быть вор. Но мы с вами рассмотрели два примера из книги Ветхого Завета, где представлено именно, что такое приношение, что оно в себе несет, как и на основании чего оно совершается. И я дам коротко определение слова «приношение» на основании тех событий, которые мы с вами рассмотрели из книги «Исход» Ветхого Завета. И вот, первое. «Приношением Господу», внимание, «называли все», отмечу «все», потому что чаще всего слово «пожертвование» используют именно в отношении финансов. Это создает дополнительные трудности вообще в изучении темы приношения. Но я отмечу, что приношением Господу называлось все, что побуждал участников завета принести ему не человек, а именно Дух Господа. Это важный момент, потому что в самом приношении не человек говорил человеку, что принести Господу, а непосредственно напрямую Дух Божий. Даже при том, что люди были рождены свыше, Бог влиял на их душу и в их душах производил и хотение, и действие. Причем, что интересно, это хотение и действие было настолько адресное, что каждый приносил именно то, что говорил ему Господь. Послушайте, и это не были только золото или серебро. Это были и шкуры, это были и ткани, это было и дерево, это были и одежды. То есть каждый четко осознавал, что именно говорит ему Дух Господа принести и передать Моисею или Аарону. И следующее, что я хочу отметить о приношении. Приношение Господу – это было действие, все подробности которого, а именно что, сколько и кому, участникам завета говорил именно Бог. Это тоже важный момент, так как в приношении вы не можете сами решать что, сами решать сколько, сами решать кому. Приношение, все детали в приношении говорит именно Дух Божий. Это важный момент. Мы еще будем к нему возвращаться. Хорошо. Это то, что мы с вами взяли по поводу приношения из представленных в книге Ветхого Завета примеров. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать вопросы, связанные непосредственно с приношением, пока не целенаправленного, пока вопрос приношения, что это такое в Писании, и, в общем-то, что на основании этого действия ожидать тем, кто это сделал. Вот сегодня мы, в общем-то, это с вами и рассмотрим. Итак, что такое приношение? В свете нашего изучения для себя мы видим, что приношение – это инструмент. В общем-то, это инструмент утверждения царствования Господа в физическом мире. Мы знаем, что господство Иисуса совершается сверхъестественно. Так же само и в период Ветхого Завета Бог не раз подводил народ Израиля к тому, чтобы они открылись для принятия сверхъестественного действия Божьего. В определенных случаях это получалось, в определенных не получалось, но у Бога всегда было желание являть свою сверхъестественную большую сторону, чем естественную. Это важный момент, потому что в отношениях с Богом, как ни удивительно, рожденные свыше меньше всего ожидают сверхъестественного. Если и ожидают, то они ожидают только в вопросе исцеления, в вопросе спасения. Другие же сферы, важные сферы человеческой жизни, как бы вот ожидания сверхъестественного там чаще всего не происходит. Поэтому мы можем обозначить, что приношение Господу – это своего рода инструмент утверждения Его царствования в физическом мире. Но этот инструмент сам себя в действие не приводит. Естественно, что есть правила, есть то, как это активируется. И мы с вами рассматривали эти моменты, связывая их непосредственно со словом, которое приходит. Вообще, приношение слова от Господа, а именно что, сколько, куда, когда можно отметить, является основополагающим. Потому что это действие не совершается из ума, или по желанию, или по возможности. Это действие всегда совершается на основании слова. Да, я согласен, что в этом случае очень важно иметь фокус, то есть внимание. Но надо все равно стремиться к тому, чтобы внимание, ожидания, они всегда были. А не только тогда, когда есть какие-то трудности. Поэтому приношение – это что-либо определенное Господом, а не человеком. Я обозначаю некоторые моменты, связанные с приношением, чтобы это закреплялось в вашей душе. Вот, в целом, и чтобы ваше отношение к приношению было более все-таки квалифицированным или для вас понятным. Так же самое мы можем сказать, что через приношение, сказанного Духом Господа, приносимым выражалось послушание непосредственно Господу. То есть, когда Господь говорил человеку, возьми это, возьми столько-то и отдай тому-то, естественно, в этом выражалось послушание. Послушание человека Господу. Это важный тоже момент, так как мы уже в свое время рассматривали такую тему, что это одна из самых несложных форм взаимодействия с Господом, а именно с выражением Ему послушания. Потому что оно очень конкретно в этом случае и очень ясно в этом случае. Хорошо, еще что я хочу отметить, прежде чем мы перейдем еще к некоторым примерам, что приношение и сеяние – это абсолютно две разные дисциплины. Разные по своему назначению, разные по своей цели и разные по своему ожиданию. Я могу коротко вам напомнить, хотя мы говорили уже о ежедневном сеянии, что ежедневное сеяние – оно всегда совершается на основании записанной воли Божией. То есть в Библии есть обетование, которое записано воля Божия, и на основании записанной воли Божией вы становитесь исполнителем слова, беря свое семя веры, молясь за него, и на основании записанного слова вы действуете, направляя его в определенную почву. Это так совершается сеяние. Приношение же так не совершается. Приношение совершается на основании сказанного в дух слова. Если там на основании записанного, то здесь на основании сказанного в дух слова. Если в сеянии вы решаете, что сеять, куда сеять, сколько сеять и когда сеять, то в приношении вы этого не решаете. В приношении Дух Господа говорит вам, что взять, кому отдать, куда отнести, сколько. То есть везде есть указания непосредственно от Духа Господня. В этом их разница. В этом их разница. Вот, но что особенно я хочу отметить по поводу приношения. И будьте сейчас особенно внимательны, потому что именно по этой причине Бог через пророка Малахию назвал людей, непослушных ему, в приношении ворами. Почему вдруг Бог называет вором того человека, который не совершил действия приношения? Слушайте внимательно. Это важно для вас, потому что вы все равно с этим столкнетесь, соприкоснетесь. Другое дело, будут моменты, когда вы соприкоснетесь и не заметите этого. Но будет все равно, может, во время служения, когда вы вдруг поймете, что это есть не просто что-то, приходящее из ума, а это есть приношение или указание Господа к совершению какого-то действия. Слушайте внимательно. В тот момент, когда Дух Господа говорит человеку взять, допустим, ручку и отдать ее, например, пастору, тот момент, когда человек это задание получил, с этой секунды, внимание, эта ручка больше не является собственностью этого человека. По причине того, что этого, кроме этого человека и Господа, никто не знает, то если этого человек не сделает, об этом тоже никто и не узнает. Но этот человек вор не перед людьми, он вор перед Господом. Поэтому возможно, когда наступит жатва, и у него тоже что-то украдут, он скажет, это Бог допустил. Или скажет, наверное, у меня испытание. Или еще что-то придумает в оправдание того, что это произошло с ним незаслуженно. Конечно, никто не скажет вам, что он проявил непослушание Господу и не сделал то, что Господь сказал сделать. Конечно, вам никто этого никогда не скажет. Хотя во всех случаях причина в основном именно это. Именно это. Так вот, Господь говорит этому человеку взять ручку и отдать пастору. И в тот момент, когда человек услышал отдать ручку пастору, в этот момент, конечно, он не лишен права выбора. И у него есть время принять решение. Причем я бы рекомендовал не позволять более 5 секунд пройти. Потому что если проходит более 5 секунд после того, как вам сказано, что отдать, в действие обязательно подключится ум и представит настоящую просьбу нелогичной, а иногда даже неэкономичной. А иногда даже скажет, Господь не мог тебя этого просить, так как в этом нет никакого смысла. Поэтому как только вы приняли это от Господа, как только вы имеете внутреннее свидетельство, что да, действительно, это что-то сверхъестественного характера, потому что это звучит как-то, вот знаете, неожиданно, спонтанно, непланово для вас. Тут же принимайте решение это сделать. То есть не позволяйте себе начинать включать логику для обдумывания, насколько это может быть Господь. Вы будете иметь внутреннее свидетельство и осознавать сверхъестественность этой просьбы. Поэтому с того момента, как Господь сказал вам отдать ручку пастору или купить коробку конфет и благословить его жену или его детей, с той секунды то, о чем он вам сказал, больше не принадлежит вам. Если же вы не выполните это, вот именно по причине того, что вы не выполнили это, эта ручка у вас теперь является тем, что вы украли или удержали у себя от самого Господа. То есть теперь это то, что не ваше, оно пастора. И Господь сказал вам отдать пастору. Но вы не отдали, вы украли. В данном случае украли у пастора то, что ему дал Господь. Вы скажете, брат Олег, вы что-то усложняете этот весь процесс. Я не усложняю. Когда Господь через Малахию сказал, проклятие, вы прокляны, потому что вы обкрадываете меня, он не усложнял. Он высветил, он пролил свет в отношении их действий и причины многих событий, которые происходят в их жизни, а они говорят, а это Господь. Это Господь допустил. Там в большинстве случаев, когда люди говорят «допустил», в большинстве случаев это есть причина их непослушания тем просьбам, которые звучат от Господа. Но они об этом никому не говорят, потому что считают это нелогичным, потому что они ведомы умом и его содержимым. Поэтому я еще раз обозначу. Когда вы будете иметь какое-либо указание, не давайте оценку размерам указания. Если вы имеете где-то глубокое осознание, что это от Господа, делайте это, не давая этому оценку. Просто не давая этому оценку. Как только вы начнете давать оценку, во-первых, вы перестанете быть внимательным ко всему, что будет происходить дальше. Во-вторых, вы настолько увлечетесь этим процессом, что это больше будет угошающе на вас влиять, чем назидательно и подкрепляюще вашей вере. Я это прошел, я знаю, как это происходит, поэтому я говорю это уже на основании существующего того опыта, который я приобрел в приношениях, о которых говорил мне Дух Господа. Поэтому я делюсь с вами теми уже моментами, которые я прошел, где я проявлял непослушание, в чем это заканчивалось, в чем это выражалось, где я роптал и не хотел этого делать, и как это отражалось на моем душевном, а потом и духовном состоянии. Поэтому я делюсь с вами определенными рекомендациями, чтобы вы не приобретали опыт в непослушании. Приобретайте лучше опыт в послушании. Поэтому, если вы имеете какое-то определенное внутреннее свидетельство, что это от Господа просьба, делайте это, и все. Просто сразу принимайте решение, я это сделаю. Вам будет намного легче потом сохранить это решение, сохранить это послушание, потому что все равно будет какое-то время, возможно, какое-то время, пока закончится собрание или еще что-то произойдет, прежде чем вы исполните то, что сказал вам Господь. Хорошо, как формируется само по себе приношение? Или кто говорит вам о приношении? Я прочитаю несколько стихов, которых достаточно для того, чтобы обозначить непосредственно автора приношения. Иоанна 14:26. «Утешитель же Дух Святой, которого пришлет Отец во имя Мое, научит вам всему». Вас всему. Иоанна 16:13. «Когда же придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И 1 Коринфянам 2:12, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Итак, вам о приношении, а именно что, сколько, кому, когда, все это вам будет говорить непосредственно Дух Господа в вашем духе. У него есть миллион способов, как вас, до вас это донести. Важно, чтобы вы были открыты, поэтому возможно, покайтесь в том, что вы этого не делали, потому что, возможно, вы пропускали, по этой причине где-то угасили Дух Святой. Покайтесь в этом и примите решение, и попросите, чтобы Дух Святой помог вам в вопросах приношения, а именно напоминал и не прекращал напоминать, если вдруг вы где-то отвлеклись и не различили его голос, не заметили его переживания в отношении каких-то конкретных действий. Обязательно попросите. Послушайте, Дух Святой не обидчивый. Даже то, что вы уже его не раз угасили, не внимали ему, если вы покаетесь, попросите прощения, он снова начнет совершать над вами ту работу, которую он и, по сути дела, должен совершать. Я хочу рассмотреть с вами сам процесс формирования приношения. Пример из Ветхого Завета. Я возьму потом примеры из Нового Завета, чтобы у определенной группы людей не возникало каких-то «а вот». Хорошо, возьмем первый пример из 3 Царств, 17 глава, возьмем с 8 стиха. «И было к нему к Илии слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». То есть у Илии было конкретное слово «идти туда». И, мол, что там женщина, которая будет его кормить. «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал ей: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. И он закричал ей вслед и сказал: возьми для меня кусок хлеба в руки свои». То есть в данном случае Илия говорит это на основании того слова, которое он получил от Господа. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине, и вот я наберу полено 2 дров, пойду и приготовлю это для себя, для сына, съедим и умрем. То есть мы видим, что, в общем-то, женщина ведет себя так, как будто она и не в курсе всего того, что сказал или Господь. Но смотрите, что дальше. «И сказал ей Или». То есть Илия, у него есть конкретно слово от Господа, потому все действия его, они регулируемы именно этим. «И сказал ей Или: не бойся, пойди и сделай то, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне». Вопрос. То, что сейчас будет делать эта женщина, это сеяние или приношение? Напоминаю вам, сеяние совершается на основании записанной воли Божией. Сеяние всегда совершается как действие веры тому, что записано в воле Божией. Приношение всегда совершается на основании сказанной воли Божией. Сказано – это значит, что это не обязательно записано в Библии, но это сказано Духом Святым. В данном случае этой женщине это сказано или Илия передает сказанное Духом Божиим. Поэтому, естественно, на основании нашего изучения, то, что будет делать эта женщина, это и так понятно, что это приношение, это никак не сеяние. Это действие совершается на основании того, что Илия передает этой женщине. Поэтому в приношении Господу важно не что именно, и важен не размер приношения, а послушание Господу. В этом его важная и основная особенность. В отношении, в этом случае, с этой женщиной это супер хорошо видно. И дальше говорит: но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израиля: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, как Господь даст дождь на землю. И именно это и произошло. Но опять было указание, было послушание. То есть было действие, конкретное действие, было конкретное указание. И было конкретное послушание в каком-то действии, которое мы называем приношение. Но что произошло? Произошла жатва, то есть что-то посеялось? Нет. Послушайте. Слово, которое было высвобождено Господом, стало исполняться на основании послушания этому слову этой женщины. Она сделала свою часть, а Бог сделал свою часть. Поэтому в приношении, послушайте, в приношении, через послушание приношения, фактически, вы снимаете с Бога какие-либо ограничения в отношении конкретно вас. Это супер важно. Это супер важно. Я бы сказал, знаете, это инструмент для чуда. Это инструмент, когда снимаются ограничения с Творца, и чудо становится реально возможным. Хорошо. И пошла она и сделала так, как сказал ей Илия. И кормила она его и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господу, как он изрек через Илию. То есть Божья цель приношения, как видно также из этой истории, не забрать что-либо у участника завета, а сверхъестественно обеспечить, тем самым утверждая силу влияния своего завета. Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Очень хорошо этот стих сюда подходит. Итак, приношение Господу никогда не было каким-то исключением, но невнимательность к Духу Святому, к Его просьбам, привели к тому, что рожденные свыше или участники завета не ожидают и относят приношение только ко времени служения или собранию. То есть рассматривают это как что-то, что возможно, а возможно и нет, прозвучит во время собрания. Нет. Приношение, как просьба Господа, может прозвучать в любое время и в любом месте. Если, опять-таки, если вы к этому открыты, и вы это озвучили, и вы это ожидаете. Давайте возьмем историю еще из Нового Завета, где также представлено формирование приношения и, в общем-то, и обратная связь, что происходит после того, как оно совершилось. Очень яркая история. И, кстати, намного ярче, чем даже было представлено в Ветхом Завете. Так что будьте внимательны. Читаем из Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 5 стиха. Иисус возвел очи свои и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая или проверял, как он прореагирует на его вопрос. Ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп, отвечая ему, говорит: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Читаем дальше. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь у одного мальчика есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Теперь давайте остановимся. Во-первых, насколько я имею по внутреннему свидетельству, 5 хлебов и 2 рыбки, те, которые мама этого мальчика дала ему, она дала ему, чтобы он мог ходить за Иисусом, пока тот будет молиться за исцеление, и также получить свое исцеление, но пока он ходит, чтобы он мог иметь какое-то питание и не голодал, ходя за Иисусом. То есть у мамы этого мальчика были совсем другие планы по поводу этих хлебов и этой рыбки. То есть она не дала ему, чтобы он это кому-то дал или раздал. Иисус сказал ученикам: «Велите им или всем людям возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеба и возблагодарив, или предав благодарение Богу, разделил участникам». Вопрос. Когда Иисус взял у мальчика хлеба и рыбки, что это было со стороны мальчика? Сеяние или все-таки приношение? Потому что Господь Иисус сказал у мальчика взять хлеба и рыбки. Что это было для мальчика? Со стороны мальчика в адрес Господа. Это было послушание или сеяние? Ну, конечно, послушание, а значит приношение, значит те хлеба и те рыбки, которые мальчик отдал ученикам Иисуса, это было самое настоящее приношение, в котором было известно что, было известно кому. Иисус, взяв хлеба и воздав благодарение, раздал ученикам, и ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Учитывая, что Иисус Христос вчера, сегодня, веки тот же, естественно, мы должны быть также открыты для Его просьб. То есть это было чудо, по сути дела, которое сейчас происходит, в основании которого лежит именно приношение. Я хочу прочитать это чудо. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы никто, ничто не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшиеся у тех, которые ели». Заметьте, чудо первое, что все накормлены. Чудо второе, что еще осталось. И теперь у мальчика есть больше, чем у него было. Опять-таки, что лежало в основании этого чуда, в котором Бог просто явил свою славу? Лежало послушание, которое было выражено в действии, которое мы называем приношение. Это не было жатва, послушайте. Вот в этом есть особенность приношения. Что приношение, как действие послушания, как я уже отметил, это своего рода инструмент, который снимает определенные ограничения с Бога для того, чтобы Бог мог реализовать свою волю, даже выходя за границы вашей веры в этом вопросе. Сама тема приношения в свое время, она возникла как размышление, она возникла как побуждение от Духа Божьего в вопросе принятия от Бога чудес, но в сфере финансов. Учитывая, что я имел уже достаточно материалов, разных материалов о том, как мужи Божии принимают сверхъестественное обеспечение, я стал систематизировать разные их свидетельства по поводу принятия чудес в сфере финансов. И Дух Божий показал мне на некоторые свидетельства, которые я отделил и увидел определенную закономерность в этих свидетельствах. В чем выражалась эта закономерность? Закономерность выражалась в том, что этот человек молился о том, чтобы Господь помог ему там оплатить там большие счета или что-то купить. И Господь говорил ему, возьми то-то, отдай тому-то. И этот муж Божий говорит, или пастор, говорит, и как только я это сделал, спустя какое-то время эти счета были оплачены. То есть, причем, что это настолько закономерно, последовательно, одинаково было у 3-4 человек, что это даже логично было понятно, что это путь, это метод. И потом Дух Божий показал мне этот метод непосредственно в Завете. Именно тогда я увидел приношение. И именно тогда я его представил в том учении, в котором я его получил. Поэтому я увидел, что приношение – это инструмент для чудес. Это метод, который снимает ограничения с Бога и позволяет ему реализовать свою волю в отношении вас. Или вашу просьбу к нему, которая, может быть, ваша вера не может как-то вместить по разным причинам. Вот. Поэтому рожденный свыше, желающий пережить чудеса в физическом мире, должен быть внимательным к тому, что Дух Господень говорит ему делать с теми материальными ценностями, которые у него уже есть. У вас всегда что-то есть. Брат Леха, что у меня есть? У меня есть там вот карандаш, ручка, у меня есть тетрадка. Послушайте, в приношении важно послушание. Опять видите, в вашем уме сработала твердыня, которую вложили на протяжении длительного времени, что всякий раз, когда говорят о Боге, действующем в материальной сфере, упоминают именно финансы. И это создает опять ведмежью услугу в умах рожденных свыше, что они принимают от Бога чудеса в финансовой сфере, принимают только на основании финансов. Послушайте, да послушание – это высшая форма поклонения. Послушание. Хорошо. Итак, мы с вами увидели, как оно формируется, приношение. А теперь давайте поговорим о том, что именно ожидать. Что именно ожидать после приношения. Если мы с вами проанализируем, что ожидала женщина, которая приготовила поесть или что ожидал мальчик, который отдал хлеба и рыбки, то вы будете удивлены. Ни один, ни второй ничего не ожидал. Вы скажете, брат Олег, подождите, но вера и осуществление ожидаемы, значит, у них не было ни веры. Послушайте, там не был вопрос веры, там был вопрос послушания. Была непосредственно просьба Господа, и было непосредственно исполнение этой просьбы. Поэтому там действия участника завета и Господа совершаются на основании послушания. Ну, чтобы вам было более, возможно, детальнее и понятнее, что там происходит, я бы взял такой стих из Писания. «И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами». Вы скажете, как это применимо к приношению? Допустим, вы молитесь и просите Божьего участия в каких-то процессах. Вы молитесь и просите Божье участие там, в каких-то судебных процессах, в каких-то еще процессах, или его участие его финансами в решении какого-то финансового вопроса, допустим, там, покупки жилья. И вы понимаете, что вы не можете заработать такие деньги. Допустим, там квартира стоит 60 тысяч, а у вас там зарплата 4 тысячи гривен, а она 60 тысяч долларов. Понятное дело, что без чуда здесь у вас и не получится ничего. Поэтому в целом вы молитесь о Божьей помощи, о Божьем участии в этом процессе. И понимаете, что здесь не вопрос сеяния и принятия, потому что что, вы еще не так давно начали сеять вообще целенаправленно, чтобы получить уже такой урожай. Но у вас есть такой инструмент, как приношение, где вы действуете на основании любви Божьей к вам, милости Божьей к вам и Его желания благословить вас и позаботиться о вас. Вы ложите это как бы в основание. Поэтому, в общем-то, вы молитесь, просите и просто потом ожидаете. Ожидаете, что Он скажет вам сделать. Поверьте, то, что он вам скажет сделать, гораздо меньше того, что он сделает для вас. Гораздо меньше то, что он сделает за вас. Я сейчас не буду касаться того, что иногда делают с кафедры, говоря о расписках, о закладных или еще каких-то. Я не буду даже эту тему поднимать. Поэтому я еще раз отмечу, что приношение – это целенаправленный метод принятия. Принятия. Принятие Божьего участия, принятие Божьей любви, принятие Божьей заботы. Это сверхъестественное взаимодействие с Господом и предоставление Ему возможности позаботиться о вас так, как вы сами не можете получить уже приготовленное и дарованное вам. Поэтому в этом случае, приношение – это как один из способов по милости, по благодати и любви к вам дать возможность вам получить то, что вы другим путем получить не можете. Не можете. Поэтому в приношении Господу основание – это послушание Ему, а не возможное воздаяние. Здесь не вопрос воздаяния, здесь вопрос послушания. Я слышал свидетельства, где человек обращался к Господу, просил у него что-то, и просьба Господу к нему, она была настолько мелкая, что человек даже сразу и не смог воспринять это как возможную просьбу Господа. Потому что он просил что-то глобальное, а Господь попросил у него что-то незначимое. Незначимое для его ума. Но Господу нужно было просто послушание, а не цифра. И когда этот человек понял, что здесь важна не сумма, а важно послушание. Он сделал это. И спустя какое-то время произошло то, что сама просьба этого человека, она была восполнена. И я думаю, что и в вашей жизни, возможно, есть такие свидетельства. Другое дело, что вы не обращали на них внимания и не связывали между собой ряд событий. Ваше действие, его действие. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Вы хотите, чтобы ваша молитва была отвечена? Да, брат Олег, конечно. Ответьте на его просьбу. Вы отвечаете на его просьбу, он отвечает на вашу просьбу. Что посеет человек, то и пожнет. Да, здесь есть сеяние послушания и жатва послушания. Но здесь просто вопросы послушания, а не классификация семени. Поэтому послушание. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Вы хотите, чтобы отвечались на вашу молитву? Да, отвечайте на его просьбы. Конечно, он реагирует на имя Иисуса. Это конечно. Но есть определенные ситуации, где помимо имени Иисуса нужно положить еще в основании и послушание. И это будет гарантировать вас чудо. Я применяю такие вещи. Мы же будем говорить о каких-то целенаправленных действиях. Целенаправленных. Вы скажете, брат Олег, ну все-таки, ну скажите, пока мы еще не дошли до сути, скажите, чем они могут все-таки целенаправленные действия отличаться? Ну, целенаправленные могут отличаться тем, что вы сразу приходите к Господу, сразу берете в руку какой-то дар и говорите: Господь, я хочу совершить тебе приношение. Скажи мне, кому. Либо приходите с пустыми руками и говорите: я хочу совершить тебе приношение. Скажи, что и скажи, кому. Я дал вам небольшое направление в целом, но более детальное мы уже обозначим его. Хотя, в общем-то, по времени мы с вами вкладываемся и сейчас, у нас еще время. Поэтому давайте я все-таки, и мы, наверное, завершим эту тему сейчас, потому что у нас по времени это как раз получается. По времени у нас получается. Давайте я обозначу этот момент. Итак, мы говорим с вами о целенаправленном приношении. Что значит целенаправленное приношение? Допустим, вы хотите приобрести какую-то материальную ценность и понимаете, что те средства, которые вам необходимы, у вас, если и появятся, если их накапливать, то появятся через 5 лет, когда уже необходимость в этом средстве просто не будет никакой. Поэтому вы приходите к Господу, открываете Ему свою волю и просите Его помощи и участия в восполнении этой вашей нужды. И в завершении вашей молитвы вы берете не семя, потому что сам процесс сеяния – это более длительный процесс, а вы говорите: Господь, я хочу совершить тебе приношение. Вы помолились, о чем-то его попросили, а потом говорите: я хочу совершить тебе приношение. Поэтому скажи мне, что, скажи мне, сколько, и скажи мне, кому. И пребывайте в процессе благодарения, ожидая. И если вдруг в сам момент в процессе благодарения, когда вы находитесь в молитвенной комнате, вы не получаете прямого указания, что, сколько, кому, когда, это не значит, что это не будет сказано вам завтра, послезавтра или третьего дня. Вы со своей стороны выразили готовность. А теперь просто ожидайте. Благодарите и будьте открыты. Открыты для послушания. Я не исключаю, что о приношении он может заговорить с вами на кухне. Может заговорить с вами в магазине. Может заговорить с вами в машине или еще где-либо. Возможно, это будет просто какое-то действие, там, оплатите кому-то проезд. Или кому-то купите кефир и передайте. То есть это может быть в любое время, в любом месте. Важно, что вы со своей стороны открылись. Вы о чем-то попросили Господа, а потом со своей стороны проявили стремление совершить приношение. Вы скажете: брат Олег, а не будет ли это манипуляция? Нет, это не манипуляция. Это есть использование той мудрости, которая нам открыта из Писания. Мы видим связь между действием Бога и приношение. Но приношение и связь это выражается в том, что Бог говорит человеку, что ему взять и ему принести. Но есть другой момент, что вы можете и не ждать, когда он это вам скажет. Можете сами проявить желание сделать это. Но Вы не говорите ему, что вы хотите принести как дар. Вы спрашиваете у него, что он хочет, чтобы вы принесли и передали ему. Что, сколько и кому. И вы просто открыты для этого. И когда вы это услышите, вы это делаете и знаете, что приношение, которое высвобождает Бога для определенных действий чудес, активировано. Активировано. Само по себе это несложное действие. Само по себе. Да, ожидание сложнее, чем молитва. Потому что помолиться во имя Иисуса не представляет никаких сложностей. А вот ожидание – это всегда очень такой процесс, знаете, ну, ожидание – это хороший процесс, но нелегкий процесс. Потому что есть немножко момент томления, вы томитесь, вы ждете, когда же он скажет, мне надо уже сейчас. Послушайте, делайте свою часть, а он будет делать свою часть. Помните, что это целенаправленное действие, когда вы открываете себя для приношения. Я не исключаю, что возможно, и я слышал свидетельства, со мной такого ни разу не было, но я слышал свидетельства, когда люди, открывая свои желания перед Богом, а именно свои потребности или необходимости в каких-то суммах, тут же еще, они еще не заканчивали молитву, еще находились в благодарении, и когда они уже знали, что нужно совершить как приношение. Да, возможно, Богу было легко это сделать в отношении их, потому что они имели уже какое-то представление о в такой форме взаимодействия. Вот. Со мной не было так, что это сразу было в молитве, но со мной было так, что это было спустя какое-то время после молитвы. Но то же самое было вопрос приношения. И приношения вообще были разные ситуации. И по сей день периодически возникают моменты, когда я знаю четко, что Господь говорит мне совершить приношение. Но, опять-таки, я и целенаправленно совершаю иногда эти действия, просто открываясь и ожидая, что Господь мне скажет принести во исполнение Его просьбы. Что, сколько, кому, когда, где. То есть все эти подробности открываются. И все, что я потом делаю, после того, как я совершил приношение, продолжаю благодарить за то, что та моя просьба, она отвечена. То есть я все-таки связываю это. И расскажу свидетельство, это будет в завершении настоящей темы, где также имело место приношение. Но оно такое глобальное свидетельство. Мы молились с женой о том, чтобы у нас был сын. И промолясь какое-то время, это было 2 года, мы в согласии с ней благодарили за сына, называли как цвет волос, там, называли что-то, перечисляли. А потом спустя какое-то время мы все-таки решили пойти к врачу, и чтобы жену проверили, меня проверили. И когда мы сделали, непосредственно сдали анализы, то врачи сказали, что у нее не может быть детей. Эта ситуация сама по себе, знаете, как обрубила ее веру. Но учитывая, что мы уже имели какое-то время исповедания, то, конечно, исповедание веры, оно поддерживало ее. Но как только эта ситуация произошла, я имел четкое внутреннее свидетельство, что нужно совершить приношение. Поэтому я просто слушал. И в один момент я получил сумму и получил куда. И когда мы приехали к этому человеку, мы взяли фактически его в молитву согласия, и я совершил приношение этому человеку с благодарением за то, что у нас будет сын. И спустя какое-то время и еще каких-то молитвенных действий в согласии, у нас уже сыну 3 года. Поэтому приношение работает, и в Библии есть еще ряд примеров, где приношение работает. Это и когда пророк приезжал и ночевал у одной женщины, и эта женщина построила ему место, где он может отдыхать. Она со своей стороны сделала такую форму приношения. И в результате пророк сказал, что у нее будет сын. То есть в Библии достаточно примеров, как приношение совершает свою работу. Поэтому, возможно, еще раз прослушайте настоящую тему. Возможно, у вас есть просьбы глобальные, неотвеченные. Помолитесь, попросите у Бога мудрости. Возможно, там нужно по просьбам какие-то корректировки сделать. Помолитесь, попросите у Бога мудрости. И примените эту стратегию. Целенаправленное приношение Господу. Откройте Богу свою просьбу, а потом спросите: Господь, я хочу совершать тебе приношение. Скажи, что, скажи, сколько и скажи, кому. И я сделаю это приношение. И потом соедините это приношение с той просьбой, которая у вас есть, ожидая восполнения вашей нужды в этом вопросе. Хорошо. Итак, мы закончили тему «Целенаправленное приношение». У меня больше желания, конечно, чтобы вы стали практиком в этом вопросе, потому что тема несложная, но без практики она будет для вас и непонятная, поэтому рекомендую вам применять. Это хороший инструмент работы с чудесами. Давайте мы с вами поблагодарим Бога за Его мудрость, за Его наставление, и пусть Дух Святой поможет вам применять настоящую тему в своей жизни и быть всегда открытым для послушания Господу через приношение Ему. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. И прости, если мы были невнимательны к Твоим просьбам, Твоим наставлениям. И прости, если мы приступали к Твоей просьбе и не совершали приношения, о которых Ты говорил нам лично. Мы каемся во имя Иисуса и верим, что Ты, Господь Иисус, будучи верен и праведен, прощает, и кровь Твоя очищает и омывает. Поэтому мы разрушаем все возможные последствия непослушания и запрещаем Тебе, дьявол, использовать их против нас, финансов, семьи и имущества во имя Иисуса. Господь Иисус, мы открыты для приношения и просим Тебя, Духом Твоим, помоги каждому из нас быть чувствительным к Твоим приношениям, чтобы Твоя воля исполнялась и совершалась, и чтобы господство Твое на этой земле утверждалось. Мы принимаем это с благодарением и желаем быть участниками утверждения Твоего господства в этом мире во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И на основании слова «Бог, дающий семя, сеющему хлеб, пищу и обилие посеянному», мы высвобождаем свою веру. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая из посеянного семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за каждую восполненную нужду, за каждый выплаченный долг во имя Иисуса. Я соглашаюсь, что каждый, слушающий эту передачу, да будет свободен от долгов во имя Иисуса. Аминь.